«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В четверг члены Общественной палаты встретились с президентом Дмитрием Медведевым. Они передали главе государства доклад о состоянии гражданского общества за 2010 год. Президент поднял проблему межнационального и межконфессионального согласия, поддержки ценностей и культур народов, живущих на территории страны, коррупции и необходимости обратной связи власть имущих с простыми гражданами. Глава государства попросил Общественную палату ежегодно готовить доклад об эффективности антикоррупционной работы. По мнению Медведева, следует уделить особое внимание вопросу соответствия декларации доходах госслужащих с их реальными зарплатами. Президент России пообещал продумать механизмы корректного контроля ситуации внутри судебной системы, чтобы снизить коррупциогенность судов. По словам Медведева, надо сделать так, чтобы суд был максимально независим от властей и в то же время абсолютно зависим от общества. Член Общественной палаты кинорежиссер Карен Шахназаров и протоиерей Всеволод Чаплин считают, что для решения межнациональных проблем важно повысить в обществе роль русского языка и культуры. Глава государства поблагодарил членов Общественной палаты, отмечающих в этом году пятилетие своей деятельности, сказав, что Общественной палате удалось стать влиятельным форумом, работающим солидно и спокойно. О том, в состоянии ли Общественная палата реализовать новые пожелания президента, сегодня, в день встречи ее актива с главой государства, мы говорим с членами Общественной палаты, адвокатом Еленой Лукьяновой, Вячеславом Глазычевым, профессором Московского архитектурного института, Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», и Александром Бродом, директором Московского бюро по правам человека в России. Они все четверо у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Елене Анатольевне Лукьяновой. Добрый вечер, Елена Анатольевна.
Добрый вечер.
Какова была атмосфера сегодняшней встречи актива палаты с президентом?
Ну, я как бы молодой член палаты, поэтому я впервые встречалась с президентом. Для меня это было необычно, и мне хотелось, в общем, увидеть, каков президент не на телеэкране. На меня президент произвел очень хорошее впечатление. У меня была возможность сравнить его реакции, допустим, с реакциями Барака Обамы, потому что была тоже достаточно узкая встреча с Обамой, и он тоже отвечал на выступления всех присутствующих. Меня это сравнение очень серьезно удовлетворило. Мне понравился президент, мне понравился по-человечески, мне понравился особенно как юрист и как политик, потому что он реагировал живо, это была большая хорошая эрудиция, это были правильные реакции.
Вопрос Вячеслава Глазычева. Какой был регламент сегодняшней встречи?
Дмитрий Анатольевич говорил недолго в начале, и, в общем, была возможность высказаться довольно большому числу моих коллег. Прежде всего, очень важно, что было слово дано, вот то, о чем говорила только что Лена, относительно новым членам палаты. Это правильно. И тематика, хотя и крутилась вокруг одного стержня, по большому счету, культуру в ее широком применении, в ее широком понимании и применении, но захватывала от темы коррупции до темы поправки к конкретным законам, поэтому разговор получился рабочий. Вот это очень хорошо.
Вопрос Алле Гербер. Добрый вечер, Алла Ефремовна.
Добрый вечер.
Какие вопросы вы бы подняли, доведись вам участвовать в сегодняшней встрече с главой государства?
Я вот слушаю моих коллег, моих друзей, потому что это как раз все члены общественной палаты, которых я могу назвать друзьями. Я, честно говоря, не поняла принципа, которому отбирались люди на эту встречу. Но, наверное, есть какие-то критерии, мне неведомые. Но у меня было бы довольно много вопросов, и самый главный мой первый вопрос о том, как мы могли допустить вот этот вот расцвет ксенофобии, потому что о том, что это возможно, что так будет, об этом говорилось много-много лет, и в частности уже став членом Общественной палаты, а я уже пойдет сейчас четвертый год, как я член Общественной палаты, было много писем, много предложений, тогда еще, когда все это только начиналось, еще до того, как я была членом Общественной палаты, и вот только сейчас, когда началась бойня, когда начались погромы, когда начались откровенные русские марши. Я только сегодня, кстати говоря, смотрела хронику последнего русского марша. Мне прям плохо было, потому что до этого я смотрела хронику, гитлеровскую хронику, и как будто бы одно накладывалось на другое. Вот это был бы мой первый вопрос. Я, конечно, бы спросила его о Ходорковском обязательно, как все такое могло произойти, как они сами сделали так, что нормальный, в общем, казалось бы, суд, который мог бы быть, если были какие-то там на то причины, превратился просто в позорище, в посмешище и, в общем, в трагическое такое посмешище. Ну вот, я бы, конечно, бы спросила у него о тех претензиях, которые предъявляются очень многими людьми к чиновникам на самом низком уровне, к которым нельзя подойти, не заглянув при этом в бумажник, не рассчитав, сколько ты должен ему дать. А он, выясняется, хочет гораздо больше. Я вместе с ним бы постаралась подумать, что нам с ними делать. Ну, еще много у меня было бы других вопросов, но, наверное, я бы не успела их задать, но эти три задал бы обязательно.
Вопрос Александру Семеновичу Броду. Какие вопросы защиты прав человека вы бы подняли на сегодняшней встрече с президентом? Доведись и вам также участвовать в ней.
Я бы прежде всего спросил о том, почему президент в своем послании Федеральному собранию не развил тему, которую он поднял в своем блоге накануне этого послания, где он говорил о симптомах застоя, о том, что нужна серьезная реформа политической сферы, что происходит стагнация, забронзовение партий, слабость оппозиции. Почему в послании, где говорились правильные вещи о социальных программах, о защите детства, мало было сказано о борьбе с коррупцией, о развитии многопартийности, о независимости СМИ, о поддержке правозащитного движения. Я бы спросил, почему президент не вернулся к своим тезисам прошлогоднего послания, где он говорил о создании реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, о поддержке социально ориентированных НКО, в том числе финансовой, в том числе и информационной, предоставление помещений. Вместо всего этого, что не было сделано в прошлом году, в конце года по НКО ударили налогами, в совокупности они составляют 34%. Это практически гибель для некоммерческого сектора. Мы сейчас думаем, так сказать, как нам сохранить свое лицо, не скатиться, так сказать, к злоупотреблениям серым схемам, а все-таки соблюдать законодательство, но где взять необходимые ресурсы для зарплат, для аренды помещений. Я знаю, что для многих организаций этот налог просто стал губительным. Многие прекращают свою работу, сокращают свои штаты и так далее. И, конечно, я бы спросил о знаковых, в кавычках, печально известных событиях минувшего года, о том, почему у нас стали возможны и станица Кущевская, и Гусь Хрустальный, и почему в период лесных пожаров власть показала свою бездеятельность, и вообще почему правильные слова, которые президент говорит, обращаясь к главам регионов, к другим чиновникам, он откровенно саботируется, и система не работает, растет коррупция по-прежнему, система судебной власти абсолютно непрозрачна, каждый день мы получаем жалобы и письма из регионов о преследовании бизнесменов, о давлении на правозащитников, оппозицию. Почему не работает сама выстроенная вертикаль? Вот это было бы моим основным вопросом.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, в состоянии ли общественная палата реализовать новые пожелания президента, об этом в день встречи ее актива с главой государства, в нашей программе говорят члены общественной палаты, адвокат Елена Лукьянова, профессор Московского архитектурного института Вячеслав Глазычев, Алла Гербер, президент фонда «Холокост», и Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека в России. Все четверо у нас на прямой телефонной связи. Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец» и член общественной палаты, ждет после сегодняшней встречи перемен к лучшему.
Если говорить о сегодняшней встрече, торжественности никакой не было. Это был разговор, больше касавшийся культуры, вопросов толерантности между людьми в государстве с большой национальной основой, а также вопросы, связанные с коррупцией и доверием. доверием к судам. Вот это вот вопрос, наверное, самый острый и самый важный, потому что президент подчеркнул несколько раз, что нужно что-то менять в этом отношении. И более того, он сказал, что он сейчас думает о тех способах, что может сделать общество, прежде всего, со стороны общества, чтобы вернуть доверие к судам. Ну и как может общество влиять на отношения судов с обществом. Это очень важный момент, на мой взгляд. И он, кстати, подчеркнул, что некоторые западные даже руководители просили его вмешаться в решение некоторых судов. Ну, понятно, о чем разговор, это о Ходорковском. Что он считает демократически неприемлемым, чтобы президент вмешивался. Ну, вот такая вот история.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшнюю встречу актива Общественной палаты с главой государства мы обсуждаем с членами Общественной палаты Еленой Лукьяновой, адвокатом Вячеславом Глазычевым, профессором Московского архитектурного института Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост» Александром Бродом, директором Московского бюро по правам человека в России. Все четверо у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Елене Лукьяновой. Вот заговорили о деле ЮКОСа. Этот вопрос как-то косвенно, по-моему, поднимался сегодня, вот, судя по информационным сообщениям.
Естественно, потому что задан был главный вопрос о судах, о правосудии, о том, что появились новые термины наряду с басманным правосудием, который уже стал международным термином «басмани джастис», термином неправосудных решений. Появились новые термины, такие, например, как «территория суверенного кривосудия» или даже «правовая шизофрения». Это все мы озвучили, что неправосудных решений много. Анатолий Кучерена поднял вопрос о замкнутости судейской корпорации, о том, что те же коллеги принимают судей для того, чтобы они вступили в свою должность, и те же применяют к ним дисциплинарные взыскания. То есть президент очень серьезно на это отреагировал. И причем у него такое мучение было, мука такая на лице, такой страх. Он сказал, я об этом очень много думаю. И действительно, то, что мы специально в свое время наделили, когда устанавливалась современная судебная система России, судей гарантиями неприкосновенности для того, чтобы они были независимы, сегодня в условиях коррупции обернулось, в общем-то, бедой для нас. Но это не значит, что судей надо этой неприкосновенности лишать, потому что сегодня мы их лишим, завтра ее снова придется устанавливать для другого судейского сообщества. И надо искать выходы. Ну, собственно, мы сказали, что, в общем, наверное, надо устанавливать как минимум общественный контроль за судами. Потому что даже когда студенты приходят в суд, судьи зачастую делают совершенно открытый процесс, заявляют его закрытым. И вообще очень не любят наблюдателей. Есть общественные организации, которые тоже пытаются проводить контроль в судах, такие замеры своеобразные, правовые. Президент это услышал, и вот на это и последовала его реакция о том, что он будет думать над тем, как максимально конституционным способом все-таки осуществлять этот общественный контроль за судами, чтобы выявлять и неправосудные решения, и неграмотные решения, там потенциально коррупциогенные решения. Это серьезный прорыв. Я от президента за все время, сколько мне приходилось говорить на эту тему, ни разу не слышала подобного ответа. Всегда обычно был ответ такой, что их судей у нас нет, и не трогайте судей. Но сегодня пришлось сказать, что если вы хотите бороться с коррупцией, если, для примера, взять как бы великую фразу Архимеда о том, что дайте мне точку опоры, я переверну мир, то вот в борьбе с коррупцией такой точкой опоры является нормальный суд. Пока нет правосудия, а пока суд не станет препоной на пути к недобросовестным чиновникам, сотрудникам правоохранительных органов, ничего не произойдет. С коррупцией бороться будет невозможно. Вот, собственно, А вот по поводу того, о чем сказал Павел Николаевич Гусев, о том, что президент обратил внимание, что к нему достаточно часто обращаются, в том числе зарубежные политики, с просьбой повлиять на суд, на решение какого-то суда, на что он, в общем, сказал, что какой бы ни был наш суд, но я считаю, что никакой политик, никакое должностное лицо не вправе воздействовать на суды. Ну что ж, он смотрел пристально на меня, видимо, отлично зная, что я адвокат Михаила Борисовича Ходорковского, которым мы вчера договорились, что мы не будем упоминать его фамилии на этой встрече, но зададим определенный вопрос про суды. Вот, пожалуй, то есть все понимали, о чем идет речь. И, в общем-то, президент отвечал, не думаю, что он собирался говорить о судах. Наверное, даже не очень хотел. Но он был вынужден отвечать на эти вопросы и предлагать свои решения для затронутой темы.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А не затрагивалась ли тема русофобии и откровенной ненависти российской либеральной интеллигенции, можно даже добавить российской еврейской либеральной интеллигенции, к русскому народу и к той ситуации, которая сейчас сложилась в межнациональных отношениях? Почему мне затронуть вот эту тему? Ведь на самом деле то, что сложилось в национальном вопросе в настоящий момент, вина очень большая, лежит именно на либеральной интеллигенции, которая, например, написала конституцию, в которой вообще отсутствует русский народ как таковой.
Вопрос Вячеславу Глазычеву. В каком ключе рассматривалась межнациональная проблема?
Как раз в тех трех ключах, о которых шла речь, но только в другой тональности. Пункт первый – это вопрос о терпимости и умении слышать других. Пункт второй – о мощи русской культуры как единой, объединяющей русского языка. В этом были едины все выступающие, президент тоже. И в-третьих, то, о чем справедливо говорил один из наших коллег, Максим Шевченко, об абсолютной необходимости присутствия и других культур, и других языков в зоне СМИ. И президент поддержал идею, высказанную сегодня. Подготовка к этому идет, о создании радиостанции FM, которая давала бы современную этно-музыку и соответствующие ей новостные передачи, потому что присутствие страны многонациональной России в СМИ чрезвычайно бедное. Это было очень важно.
Вопрос Али Гербер. Насколько актуальна вот эта идея уделять внимание развитию культуры каждой нации, которая проживает в России, высказанная на сегодняшней встрече?
Да более чем актуальна. Замечательно, что об этом там говорили. Я очень рада и спасибо моим коллегам, что они об этом говорили, потому что действительно мы многонациональная, многоязыковая страна, многокультурная страна, да, наша родина, русский язык, моя родина, русский язык. Я это всегда говорю, говорила и буду говорить. Мы выросли на русской культуре. Она часть наша, она дух наш, наша душа. Но то, что мы ничего не знаем, очень мало что знаем о современной культуре, и не только современной, вообще только современной вообще, о традиционной культуре, о старой культуре тех народов, которые населяют нашу национальную страну, мне кажется, это замечательная идея, замечательная. Потому что очень много талантливых людей живет в разных областях, очень много. И замечательная есть музыка, я это знаю, и замечательная литература. Ну, просто мне об этом рассказывают. И кое-что я слышала. Но об этом, в принципе, мы об этом знаем очень мало. Это прекрасно, что об этом говорили, и что это поддержано, и что даже будет канал. Просто приветствую руками и руками.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к старейшему участнику посиделок Али Ефремовне. Вот я вот выслушал вас, всех. Вот это не сказали, то не сказали. Пятый, чего ж вы там говорили-то?
Алла Ефремовна не была сегодня, она же вам сказала вначале. Она просто сказала, что...
А ну тогда другие участники-то, что они говорили, как он там на Святой Земле купался, что ли? Идет терроризация страны. Террор уже докатился до столицы. Почему молчат? Почему президент промолчала, когда Немцова туда в каталажку запихали на 15 суток.
Вопрос Елене Лукьяновой. О судьбе политической оппозиции заговаривали сегодня на встрече?
Давайте мы договоримся так, что все-таки это было достаточно ограниченное по времени встречи. Что она не была бесконечной и что нас было много. И нас заранее предупредили, что у нас лимит времени очень небольшой у каждого. Поэтому каждый постарался сказать о том, о чем он мог. Мы знали, что у президента после этого еще встреча с Карзаем, и что ночью он только прилетел из Омана. И поэтому она максимально была уплотнена, и даже президент под конец просил не превышать лимита свыше 2-3 минут. Что можно сказать, да, 2-3 минуты говорили о судах. И в деле Немцова ведь тоже главными героями скандала, в общем-то, являются новые звезды современного российского правосудия. Например, забыла... фамилию судья Тверского суда, одна Мосгорсуда, госпожа Стрешнева, вторая Ольга Юрьевна
Боровкова,
вот, да, звезда уже ни одного процесса. И, конечно, имелось в виду, когда мы говорили о неправосудных делах, не только такие приговоры абсурдные, абсолютно 600-страничные, как которые вынесены Ходорковскому и Лебедеву, но имелось в виду и те суды, которые, например, и в процессе речника не приобщали доказательств, документов к делу, не оповещали... стороны не в пользу этих сторон, имеется в виду граждан, а в пользу государства, да, проводили процессы, как и у Немцова. Это называется сейчас синдром старшины Иванова. Началось это с Каспаровского дела, с его ареста первого на митинге несколько лет назад, когда наряду с огромным количеством свидетелей, в виде съемки показаний, судья приобщила к делу, вынесла свое решение только на основании показаний старшины, действительно фамилии Иванов, который даже в месте ареста не находился и не мог описать это место ареста. Это все продолжается и сейчас, та же самая история. Мы слышали на эхе Москвы, как представитель Мосгорсуда пыталась тупо оправдываться за то, что произошло, как это так, почему не приобщают, почему не слушают свидетелей, почему неравенство сторон в процессе. Как это может быть, да, на что она говорила, не имею права комментировать. Процесс, решение уже вынесено, и вообще все свидетели были знакомы с Немцовым, а значит, они были заинтересованы. Это что за позиция? Она категорически противоречит вообще принципам отечественного правосудия. Собственно, об этом и шла речь.
Спасибо. Напомню, что сегодня в день встречи актив Общественной палаты с главой государства. Мы об этой встрече говорим с членами Общественной палаты Александром Бродом, Аллой Гербер, Вячеславом Гладычевым и Еленой Лукьяновой. Все четверо у нас на прямой телефонной связи. Сейчас привет. Вернемся на краткие новости.
В Москве 21:30.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жителя Чечни Ахмеда Гисаева, который заявил, что подвергся пыткам в заключении. Суд обязал Россию выплатить потерпевшему 55 тысяч евро в качестве компенсации. Комиссия ООН приступила к расследованию обстоятельств смерти в московском следственном изоляторе юриста британского фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Европейский парламент в принятой... сегодня в Страсбурге резолюции осудил репрессии против белорусских оппозиционеров и призвал к проведению новых свободных и демократических выборов в этой стране. Белорусский президент Александр Лукашенко поручил правительству разработать жесткие меры в ответ на возможное введение Евросоюзом санкций в отношении Белоруссии. В Ленинградской области один человек погиб и трое ранены в результате аварии вертолета. В Москве прошла презентация книги «Михаил Ходорковский. Статьи, диалоги, интервью». В Москве задержаны двое участников акции протеста против действий судьи Ольги Боровковой, приговорившей к административному аресту оппозиционного политика Бориса Немцова. Председатель КНР Ху Цзиньтао, находящийся с государственным визитом в США, провел встречи с лидерами Конгресса. В Ираке число жертв двух взрывов в предместье города Кербела возросло до 50, ранены по меньшей мере 150 человек. В столице Туниса Полиция вновь разогнала демонстрацию с требованием отставки министров, работавших при свергнутом президенте Бен Али. На этот раз, чтобы рассеять толпу, полицейские начали стрелять в воздух. Иран не намерен отказываться от обогащения урана, но продолжит сотрудничество с МАГАТЭ, заявил иранский представитель в этой организации на пресс-конференции в Москве.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги сегодняшней встречи «Активы Общественной палаты Главы государства» обсуждаем с членами палаты, адвокатом Еленой Лукьяновой, Вячеславом Глазычевым, профессором Московского архитектурного института, и Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост». В первой части нашей программы участвовал Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека. Вопрос Вячеслава Глазычева. Вот сегодня на встрече ваши коллеги передали главе государства доклад о состоянии гражданского общества за 2010 год. Как вы оцениваете это состояние?
Ну, доклад достаточно жесткий, потому что, прежде всего, при некоторых подвижках, то есть давление общественных организаций, в том числе через общественную палату, позволило кое-что откорректировать в ряде федеральных законов. Речь о ЕГЭ, речь идет о законе о полиции, обо всем остальном, на что ссылался и президент в своем вступительном слове. Но главное – это продолжающееся наступление на местное самоуправление, фактически ликвидация института выборных мэров, а это азбука демократии. В докладе отмечено чрезвычайно существенное, о чем сегодня уже мои коллеги говорили, это фактическое подавление деятельности общественных организаций через изменения в налоговой базе. Об этом говорил Брод, которого сейчас уже нет с нами в беседе. Короче говоря, это очень жесткий доклад. Его надо изучать, он достаточно большой. Но самое ценное, самое важное, хотя коэффициент полезного действия, как у паровоза овечка, даст бог 9%, но действительно некоторые вещи удается вовремя поправить, и через общественные советы при части министерств удается вовремя корректировать некоторые будущие ошибки. Так что в администрации есть что читать.
Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наши», член общественной палаты, доволен установлением диалога между властью и обществом.
Что касается общественной палаты, то за 5 лет сделан такой один очень важный момент. Да, сегодня президент отмечал, что гражданское общество – это общество, в котором сокращена дистанция между государством и, собственно говоря, народом, людьми. Да вот мне кажется, что как раз общественная палата, она очень помогает эту дистанцию сократить, потому что она является усилителем сигнала, который идет снизу и доходит благодаря общественной палате до верху. Принят ряд важнейших законопроектов благодаря общественной палате. Учреждены наблюдательные советы за ключевыми проблемами. Во многом благодаря общественной палате решен вопрос, например, с Охпоцентром. Палата очень много сил отдавала этому вопросу. Сейчас принимаются важнейшие поправки в закон о культурном наследии, касающийся археологического наследия. То есть революционные поправки, действительно, которые совершат переворот в археологии. Поэтому общественная палата очень много, на мой взгляд, сделала за эти 5 лет. И находится она в периоде становления.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Вот оценка Якименко, данная этой палате, говорит сама за себя. Раз Якименко радуется, то значит, надо вам 2 ставить. Это же позор. Фактически роль общественной палаты известного архитектора, писателя, адвоката свелась к тому, чтобы сообщать президенту, что происходит в стране. То есть как этот помощник там с 10-классным образованием, а президент без вас, он не знает, что происходит в стране, что в Кущевке там творится, что прочитайте сейчас новую газету, да там мурашки по коже идут, что происходит. Кущевка связана с Москвой, газета пишет, и никто не опровергает. Поэтому, конечно, удивляет, что Алла Гербер участвует, ее даже не пригласили, ее это не убеждает, не оскорбляет. Вот Элла Памфилова ушла и поняла, что это такое. Вот поэтому неужели вам непонятно, что вас используют?
Вопрос Алии Ефремовне. Что удалось сделать за 5 лет существования общественной палаты?
Вы знаете, человек, который сейчас позвонил, я не слышала его имени. Мне было бы вообще очень интересно с ним встретиться, если у него будет такая возможность. Я бы с удовольствием с ним поговорила бы, мне легко найти. Я совсем ничего не преувеличиваю. И надо сказать, что общественная палата в последнее время стала более активным организмом, потому что ее формирует и конструирует гражданское общество. Не она общество, а общество ее. И когда общество стало более активным, когда общество перестало только молчать, перестало спать, когда у общества появилась какая-то энергия требовать, выходить в пикеты, выходить на митинги, писать письма. То есть, короче говоря, иногда это касается какого-нибудь маленького участка, чуть ли не какого-нибудь там районного центра, иногда это и такие проблемы, как Химкинский лес, и такие как проблемы, как правосудие, и такие проблемы, как вот арест и посадка наших оппозиционеров и так далее. И общественная палата больше тоже не может быть такой анемичной, какой, как мне кажется, она была поначалу. Она сейчас достаточно активна, и во всяком случае там много людей, я не говорю, что все. И я вообще не хочу тут никого обижать, каждый, как говорится, живет по своему счету. Но в общественной палате есть люди, которым не безразлично, что от них требует общество. И они отзываются на этот призыв общества и действительно делают многое из того, что вот перечислено было, ну, и то, что говорила сегодня Елена Лукьянова. Единственное, что мне действительно кажется, я понимаю вот этого слушателя, мне тоже не совсем приятно, что какие-то заслуги общественной палаты, которые имеют место, они вот так вот отмечаются таким человеком, мало для меня уважительным, как Якименко, потому что я сейчас никого не осуждаю и не собираюсь судить Якименко, но его мнение, оно мне просто противопоказано. Но, тем не менее, надо сказать, что общество не спит. Как не спит сейчас общество, оно уже не спит, это точно, это так. Так перестала спать общественная палата.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Добрый вечер. Вот вам был вопрос человека таких националистических, скажем так, взглядов, которые вы обошли вниманием как что-то неприличное. Я постараюсь затронуть эту тему в более, скажем так, печатном тоне. Не кажется ли вам, всем присутствующим сейчас на передаче, что у людей, с уважением относящимся к русской истории, любящих русскую культуру и язык, есть некоторые причины в современной жизни ощущать довольно сильный и увеличивающийся дискомфорт? Не кажется ли вам, что огульное, оскорбительное заявление о русских вообще – это повседневность в наших средствах массовой информации, и что это ненормально? И не кажется ли вам, что если вас беспокоит рост шовинистических, как вы говорите, настроений, то стоило бы призывать не только к толерантности, но и убирать те моменты, которые эти настроения провоцируют? Большое спасибо.
Вопрос Елене Лукьяновой. Насколько актуален сейчас вопрос межэтнических отношений и, в частности, о роли русской нации, по-моему, президент и даже Борис Грызлов на этих днях уделили этому внимание?
Ну, я не знаю, что может сказать Борис Грызлов на эту тему. Он что-то маловразумительно эти вещи говорит обычно. Но сегодня об этом говорилось. Говорилось о русской культуре. И Карен Шахназаров, вот вам, пожалуйста, этнический армянин, он как раз такой, у него был режиссерский выпад, он письмо президенту положил на стол, типа, подпишите, говоря о том, что вот мы ехали по Рублевке к вам, в Горке 10, в приемное здание, где принимает президент палату. И мы проезжали в поселке Жуковка, и там написано «Жуковка Плаза». Давайте обратимся в муниципалитет поселка Жуковка с просьбой все-таки переименовать ее в площадь, да? Но это я вам просто маленький пример провожу, потому что о русской культуре как раз сегодня шла речь. Там выступал и директор Ясной Поляны, там выступал и Чаплин, там выступал на эту тему в том числе наиболее сильно как раз Карен Георгиевич Шахназаров о русском языке, о русской культуре и о том, том числе о том, что танцующие лезгинку во дворах, они должны это делать корректно, не ущемляя, имелось в виду, там, резать, справлять свои праздники, не должны ущемлять привычек и обычаи постоянных жителей этих мест и так далее. Это все обсуждалось. Обсуждалось всерьез. И были и другие точки зрения, да, вот которые говорили, что не только русские, но еще это наша страна, это созвездие огромного количества народов, огромного количества культур, огромного количества поэзий, музык и всего остального. Это очень важно. Мы живем в огромной многонациональной стране. И здесь баланс интересов. В чем задача общественной палаты? Попытаться найти баланс интересов. Найти в переговорном процессе, а не в драке дубинками, выход из положения, быть буфером между властью и обществом по возможности, если справимся. Вот я как бы не стала обращать внимание бы на оценки господина Якименко, который, в общем, на мой взгляд, не очень искренен был в своих высказываниях, обычно он другой в своих блогах говорит, но, тем не менее, это все есть, это все живет, и в палате, как и в обществе, должны быть люди разные, в том числе, наверное, и представители наших. У нас есть такие молодые ребята из молодой гвардии. Общество наше разное, и палата должна быть разная. И только в сочетании всех интересов мы можем выработать то решение, которое не будет однобоким или односторонним.
Николай Сванидзе, телеведущий канала «Россия», удовлетворен итогами пятилетней деятельности общественной палаты.
Когда мы начинали работать, была сплошная ирония со всех сторон и подколки. Что вот президент создал очередную сервильную организацию, бессмысленную. Знаете, как говорилось, даже самая красивая женщина может дать не больше того, что у нее есть. Вот это же относится и к общественным институтам. Мы не можем дать больше, чем мы можем, общественная палата. Мы не можем заменить собой все российское гражданское общество, которое оставляет желать много лучшего. Но, тем не менее, сейчас к нам претензий, на мой взгляд, гораздо меньше. Иронии очень мало, потому что ясно, что есть люди, которые работают. Ясно, что мы, да, наверное, в какой-то степени и в значительной степени не самостоятельны, но не в большей степени, чем часто в меньшей, чем другие наши общественные институты, и тем более государственные институты. Я считаю, что палата достойно в целом провела эти 5 лет.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушательницы Ирины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень тяжело воспринимает сегодняшний разговор, потому что очень много фальша, очень много несправедливости, вместо того, чтобы говорить о том, что не сделано, ничего. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев 2 года у власти. Он должен был сказать четко сегодня перед общественностью, вот что сделано по всем моментам. У нас же ничего не делается, абсолютно. Говорильня, красивые слова, обилие слов и все. Ведь ему давно, ему осталось очень мало. Что он хочет вот так поговорить, остаться таким красивым, хорошим и любимым нами, а он нам всем, конечно, симпатичен и нравится. Он умен, вот, он политик, но он боится Путина. А Путин командует, распустился до такой степени, что нужно принимать какие-то меры. А что общественники вот сейчас сидят? Высокого уровня люди, заслуженные люди, прожившие такую серьезную жизнь. И не один режим переживший. Почему они не скажут? Давайте предлагать Владимиру Владимировичу перечислить все, что он натворил, особенно в последние годы.
Вопрос Вячеслава Глазычева. Удалось ли поговорить с президентом о его ближайших планах? Или вот эти поручения, которые он дал вашим коллегам, это и есть вот его программа на оставшиеся 2 года?
Ну, во-первых, это нельзя назвать поручениями. Действительно, это диалог. А в диалоге бывают, ну, хотя просьба президента, конечно, может быть трактована как поручение. На мой взгляд, самое важное, и я рад, что мои коллеги успели сегодня об этом говорить, это сегодня поддержка общественных палат в регионах, потому что не может одна, даже симпатичная мне вполне компания, справляться с невероятно мощным потоком жалоб, негодования, возмущения и иногда конструктивных предложений, которые идут из страны. Мы сегодня получили эту поддержку. Это, на мой взгляд, принципиально важно, так же, как и вопрос, Дмитрий Анатольевич об этом говорил, что ужасно низкая позиция суда в представлении россиян, это, в общем, всеобщее дело. И безобразное поведение самого суда, и об этом уже говорила Лена Лукьянова, понята необходимость нарушить корпоративный монолитность судов, но и СМИ, и общество, и всего остального. Потому что, когда мы говорим, что суд всегда неправеден, мы его сделаем неправедным непременно. Поэтому, на мой взгляд, прозвучало достаточное число вещей, над которыми нам вместе придется всерьез работать. Обсудить все вещи на свете было бы невозможно, времени не было.
Слушаем вопрос москвички Валентины Ивановны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, мне кажется, что общественная палата – это ширма. Ширма обыкновенная. А люди, которые сидят у вас, пытаются доказать, что они значимы. Дмитрий Анатольевич Медведев очень много говорил, очень много выступал. Слова все правильные. Мы все присоединяемся к этим словам. Но что он сделал? Абсолютно ничего. Все.
Вопрос Али Герберу. Удается как-то вашим коллегам транслировать обществу пульс живой современной жизни, который вы чувствуете, очевидно, лучше многих?
Ну, в общем, конечно, частично удается, безусловно. У нас бывают часто встречи, у нас бывают довольно содержательные комиссии. Тут правильно сказал Глазычев, что мы не едины все. У нас очень разный состав, разных убеждений, разных взглядов, разных политических взглядов. И единственный критерий, который, по-моему, должен нас как-то объединять, это порядочность и ответственность перед теми, ну, кого мы представляем. И я думаю, что есть какие-то глобальные проблемы, а есть проблемы частные, когда нужна срочная помощь какому-то человеку, когда нужно устроить больницу, даже такие вещи, и это очень важно. И с помощью вот этого звания члена общественной палаты можно помочь. Ну, конечно, иногда бывает состояние такого отчаяния, когда опять что-то такое, от чего начинается жуткая депрессия. Но нельзя останавливаться, как говорит Твардовский, надо что-то делать, делать что-то надо. И мы, во всяком случае, вот те, кто сегодня с вами участвует в этом разговоре, участвовали и участвуют, как раз вот это те самые люди, я не про себя говорю, а про моих коллег, которые делают все, что только могут. И это очень важно, мне кажется. Мы никакая не ширма. Во всяком случае, для меня это оскорбительно. Я никогда не была ширмой. И мои коллеги, безусловно, нет.
Слушаем москвичку Марину Николаевну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот у нас очень, так сказать, употребительное слово «элиты». Вот у нас элиты везде. Вот мне так кажется, что ваша общественная палата, она входит вот в состав этих элит. Но таких ущербных немножко элит. Вот вам и времени дают поговорить, очень ограничено. Еще не всех и зовут, только определенных. Вот Гербера не позвали. И вот эти вот элиты, они прям затмевают глаза, наверное, и вам тоже. Я не спорю, что вы честные, порядочные люди. Но вот в состав элит входить, наверное, для вас очень приятно.
Ну, к наиболее молодому члену этого органа, Елене Лукьяновой, вопрос. Причисляет ли себя член общественной палаты к политической элите страны?
Ну, нет. Ни в коем случае. Опять же, это вопрос о терминах, что есть элита. Политическая элита государства, и не хочу себя причислять к подобной элите ни в коем случае. Что же касается того, что мы там чем-то наслаждаемся, это большая тяжелая работа, знаете. У меня в жизни много, наверное, бы я смогла сделать для себя, для своей семьи, если бы не работала в палате. Палата отнимает очень...
Сейчас восстановим связь. Слушаем вопрос москвича Игоря.
Добрый вечер. Игорь, Москва. Я хотел бы задать вопрос Лукьяновой. Вопрос простой. Как она расценивает роль Горбачева и Лукьянова в развале Советского Союза?
Ну, давайте мы не будем сейчас вдаваться в политические проблемы. Сейчас наступил 2011 год, год 20-летия распада Советского Союза. Очевидно, этот разговор еще впереди. Вопрос Вячеславу Глазычеву. Какие еще колоритные моменты были сегодня? Вот мы читали информационные сообщения о том, что похвалил президент Виталия Мутко за тягу к английскому языку. Что-то такие были...
Похвалой это, прямо скажем, не назовешь. Это была большая степень иронии. И на месте Мутко я бы сквозь землю провалился окончательно. Но на самом деле, вы знаете, прелесть в том, что особо колоритных моментов не было. Разве что, когда мой дорогой друг Владимир Толстой, директор Ясной Поляны и, мягко выражаясь, имеющий отношение к Толстому Первому, сказал о том, что речь идет, удается что-то сделать вопреки закону, что, конечно, у законника президента вызвало, мягко выражаясь, сдержанную реакцию. Но на самом деле это был очень важный вопрос, поскольку пока нет статуса заповедников, музеев заповедников, то угроза земле и угроза характеру памятников нашей отечественной культуры остается очень существенной. Поэтому меня радует, что особо пикантных моментов не было. Это был, ну, действительно, рабочий разговор.
Да, вот восстановили связь с Еленой Анатольевной Лукьяновой. И как вы считаете, задает вопрос радиослушателя на пейджер, станет ли когда-нибудь общественная палата выборной, вот если вы уже говорили об элите политической?
А, ну, думаю, что мы действительно находимся в процессе становления. И общественная палата должна менять и свой статус, и свои полномочия, и порядок формирования. Давайте об этом думать, ведь я тоже до прихода в общественную палату была в определенной степени заблуждений, даже будучи специалистом по конституционному праву, в том числе по формированию таких органов, как палата по-настоящему всерьез избирается. И две трети палаты реально избираются. Избираются, правда, внутри палаты, не всенародным голосованием, но избираются. И только одну треть назначает президент. И надо сказать, что далеко не самых плохих людей в палату, в данном случае не имею в виду себя, назначает президент. Это наиболее активная как часть общества. И посмотрим. Я считаю, что все-таки должно меняться все. Орган новый, орган с де-факто повышающимися полномочиями. Вот сегодня, видите, нам сказали, что мы должны ежегодный доклад о состоянии борьбы с коррупцией. У нас комиссия такая еще всерьез не работает. Да, как мы будем это оценивать? Это сложная задача, значит, нам нужны другие полномочия. Или там оценивать достоверность доходов должностных лиц или депутатов. Опять же, нам нужны контрольные некие полномочия, по которым нам органы будут некоторые в той схеме, в которой мы придумаем, давать на это ответы. Пока они это не обязаны делать, пока это трудно реализуемо. Значит, все это должно меняться. И вообще все, что касается статуса, оно должно двигаться вместе с жизнью любого органа. У одного должны прибавляться полномочия, у другого уменьшаться, третье вообще надо упразднять за ненадобностью. Поэтому это вопрос времени, 5 лет это не так много, да еще из этих 5 лет некоторое время такого политического застоя, только сейчас все это начало оживать, а раз политический застой в обществе, то и, соответственно, не работают общественные институты или работают, ну, вяло, как сказала Алла. Вот мой ответ на этот вопрос.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Алла Гербер оскорбилась на то, что назвали ширмой общественную палату. Я думаю, для того, чтобы не оскорбляться, нужно не быть ширмой, только и всего. И поменьше участвовать в таких организациях, подобных комиссий там, по правам человека при президенте и так далее. Спасибо.
Вопрос, Алия Ефремовна, какие направления развития вашей деятельности вы бы видели вот по итогам прошедшего 5-летия?
Знаете, во-первых, я хочу ответить уважаемому слушателю, что я не член комиссии при президенте. И потом он же не знает, что я делаю. К сожалению, мне очень жалко, но я перед ним не отчитываю, что может быть неправильно. Кстати говоря, может быть, мы, члены общественной палаты, должны делать так, чтобы о нас больше знали не в смысле нашей славы какой-то, а конкретно о наших делах. И тут, наверное, наши слушатели правы. Я думаю, что общественная палата, то, что я уже сказала, она сейчас в таком
во всяком случае, многие ее члены в таком хорошем напряжении, с каким-то чувством ответственности перед обществом. И общество уже, еще раз повторяю, нас будоражит своей неспячкой сегодняшней. Уже много-много есть тому примеров. И поэтому мы должны, во-первых, очень прислушиваться к тому, что происходит с обществом, что оно от нас требует, что оно от нас ждет. И, во всяком случае, моя комиссия, это, может быть, одна из таких на сегодняшний день комиссий, которая занимается одним из самых больных вопросов, это вопрос ксенофобии, вопрос интолерантности, вопрос конфликтов на национальной почве. Это очень тяжелое дело, тяжелое дело. Видите, вот кто-то, не знаю его имени, сказал, что вот у нас, мы интеллигенты, виноваты в русофобии. Какие у него основания это говорить? И о каких интеллигентах он имеет в виду? Что тех, которые ставят замечательные спектакли русской классики, будущие представителями разных национальностей, или которые ставят замечательные балеты, или оперы, или те, которые ученые, получают Нобелевские премии. Кто эти русофобы? Я бы хотела знать их, чтобы не дать им, не пожать им руки, когда я их встречу.
Спасибо. Вопрос Вячеслава Глазычева. Считаете ли вы, что одним из инструментов обратной связи между властью и обществом была бы отчетность периодическая вот о работе общественной палаты?
Ну, эта отчетность постоянно, ежегодно происходит, потому что наш доклад и есть наша отчетность. Как еще? Каждый из нас дает десятки интервью, пишет статьи. Что можем, то делаем. Об этом Алла справедливо говорила. Ну, нельзя же требовать, ну, что мы еще все работаем и зарабатываем на жизнь, помимо палат. Поэтому, что можем, то делаем. Отчетность наша в одном. Крошечно, немного, но удалось больше доносить информации, которую власть воспринимает всерьез.
Спасибо. Напомню, что об итогах сегодняшней встречи «Активы общественной палаты» с главой государства в нашей программе говорили члены общественной палаты Александр Брод, Алла Гербер, Вячеслав Глазычев и Елена Лукьянова. Всем вам огромное спасибо. Все четверо были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Михаил Косторов.
$100 миллиардов. Такую сумму оценивают свой ущерб акционеры компании «ЮКОС», подавшие иск в международный арбитраж. Они обвиняют российские власти в том, что те нарушили энергетическую хартию. В какой стадии находится дело и что могут решить арбитры? Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 на следующий день. Время московское, радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».